А. Амбулатория. Б. Бюллетень. В. Вирус. Витамин.
Азбука здоровья.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На часах 16:01. В эфире «Азбука здоровья». Веду ее сегодня я, Настя Ульянцева. И в гостях у нас главврач станции скорой помощи Виктор Иванович Осакалов. Здравствуйте.
Добрый день.
Будем сегодня говорить о работе скорой помощи и о самых интересующих нас вопросах. Вы можете принять участие, позвонив по номеру телефона 226040. Если есть какие-то вопросы, задавайте, не стесняйтесь. Ну, а мы начнем. Давайте начнем, наверное, с самого начала. Просто о работе скорой. Сколько работает бригад у нас?
В среднем в сутки выходит 14 бригад, то есть мы стараемся немножко усилить выходные дни, может быть, как-то вечерние часы. То есть мы в среднем берем 14 бригад.
14 бригад, они разные, да? Есть специально детские бригады, есть взрослые. Подразделяются они как-то?
К великому сожалению, Настя, последний 388-й приказ, он... Вот для города Абакана практически не подразделяет бригады по профилю. Если ранее у нас были четко на протяжении многих лет, я бы даже сказал, многих десятков лет, мы выработали определенную профильность вот этих бригад с учетом количества населения, возрастно-полового состава, да, особенностей каких-то заболеваний и так далее и тому подобное. И у нас был такой комплект. Да, это линейная служба, где-то 6-7 бригад, это обыкновенные бригады линейщики, которые выезжают на простые взрослые вызова. Далее это была бригада кардиологического профиля, которая обслуживала больных с сердечно-сосудистой патологией и с последствиями, скажем так, инсультов, инфарктов и так далее и тому подобное. То есть она была четко заточена под это. В бригаде работала, если в линейщиках, мол, 1-2 человека могут работать, то тут работает, как правило, врач высшей категории, и средние медработники, опытные, тоже категорированные работники, это уже 3 человека, 3 специалиста, которые могут оказывать высококвалифицированную помощь. Как дублер вот этой бригады была бригада интенсивной терапии, которая выезжала в основном на ДТП, выезжала в общественные места, выезжала на тяжелые случаи, отравления, травмы, там, где не хватает рук обыкновенно линейной бригаде. То есть они как бы дублировали друг друга. И кроме этого была бригада психиатрическая, врач, фельдшер, санитар, врач, психиатр, нарколог, которые работали вот с этим контингентом, со специфическим, как правило, это психбольные, душевно больные, либо алкоголизированные больные уже до каких-то изменений в психике. Они работали вот с этим контингентом. И остальные 2-3 бригады у нас были педиатрические, детские бригады, которые обслужили детское население. 388-й закон, приказ, вернее, отменил вот эту профильность. На сегодняшний день у нас профильная бригада официально считается только психиатрическая. Тем не менее, исходя из местных условий, мы постарались сохранить вот эту нашу структуру, но, к сожалению, расширили обязанности. Теперь на линейные вызова может и детская выехать, и на детские вызова линейные, угу, и так далее, и тому подобное.
Но это вот же вот очень неудобно стало, мне кажется, потому что если ты вызываешь скорую, ты уже, вот, по крайней мере, я знала, что ко мне приедет именно детский специалист, да, который в этом более компетентен, нежели человек, который, врач, который занимается, в принципе, всем, потому что знать все невозможно.
Совершенно верно. Мы поэтому так и по сей день ориентируем, особенно больные, дети раннего возраста, как правило, стараемся послать туда, конечно, педиатров со стажем, потому что работать с этим контингентом – это тоже своя специфика. Ну и вот много таких нюансов. Тем не менее, еще раз говорю, мы стараемся, вопреки вот этому приказу, расширили свои функции, скажем так, стали их немножко смешивать, но в основном сохраняем структуру, так как считаем, что это лучше для жителей нашего города.
То есть можно не переживать, все-таки есть большая вероятность того, что приедет узкий специалист.
Да, да, совершенно верно.
Угу. А сколько машин в автопарке скорой?
Всего на сегодняшний день 19 машин, но из них это хозяйственные машины, там 2 легковых, хозяйственные, и никогда автопарк не может выйти полностью 100%. Угу. То есть кто-то на ремонте, кто-то на техобслуживании. Поэтому, учитывая то, что автопарк на сегодняшний день у нас изношен до изнеможения, не буду говорить даже цифры, изношен, потому что основная часть автомобилей получена у нас по нацпроекту. Это 2006-2007 год. Это уже, сами понимаете, сколько лет этим автомобилям. Мы стараемся поддержать в технически исправном состоянии, но это стоит больших затрат и большого напряжения.
То есть последний раз автопарк обновлялся в 2006 году? Или вот...
Основное поступление это 2006-2007 год. Из последнего, с 2016 года, нам достался из 7 автомобилей, пришедших на республику, достался всего единственный автомобиль. Хотя, я считаю, это было очень несправедливо, так как в Абакане проживает более 1/3 населения республики. Совершенно верно. Не считая гостей, которых у нас огромное количество. Я считаю, это приезжие, это гости нашего города, это люди из других регионов, также из районов Хакасии. Это постоянно большая цифра, очень большая цифра у нас иногородних.
Вот проблемы такие с автопарком. И вот в случае необходимости, не дай бог, конечно, да, вот сколько бригад смогут выехать на вызов одновременно? Вот в один момент, вот что, не дай бог, какая-нибудь катаклизма, да, что-то случилось, в раз выехать сколько бригад может?
Значит, если будет что-то экстраординарное, на этот вызов поедет максимальное количество бригад, но у нас есть определенная договоренность с Центром медицины катастроф, у нас скреплено это документами, и на случай чрезвычайной ситуации 4 бригады мы сразу отдаем. Если будет больше, естественно, мы дадим больше, но необходимо понимать, что в это время жителям города тоже придется не сладко, они ведь болеть не перестанут, они обращаться не перестанут, поэтому все должно быть в разумных пределах. Но мы сделаем все, что можем.
И вот к тому, что жители не перестанут болеть, и вот часто бывают ложные вызовы у вас или нет? Необоснованные, как вот их называют еще?
Ложные вызовы и необоснованные, они делятся тоже на множество категорий. Значит, все обычно представляется ложный вызов – это хулиганство по телефону. Но, как правило, хулиганством по телефону дело не ограничивается, а хулиганство было и остается, к великому сожалению. Но не так это много, не так велика цифра. И кроме этого, положим, случается ДТП. Как вот этот вызов, скажите, оценить? Приезжают на место дорожного транспортного происшествия 4 пострадавших, двоих увезли попутным транспортом, который легче, а двое осталось. Там одна бригада справилась, две бригады приехали, скажем так, понапрасну. Это ложный вызов или нет? Тоже вызов непростой. Бывает, иногда путают адреса, путают, не знают кодовые замки, либо действительно в вызов приезжают, там человек не нуждается в оказании скорой помощи. Как правило, это либо пьяная компания, которая просто или переоценивает состояние больного, либо просто куражатся участники, так сказать, этого мероприятия и вызывают скорую. Да, у нас были такие, которые умудрялись вызывать скорую, милицию и пожарку. Только посмотрим,
кто быстрее приедет.
Да, были и такие.
Есть какое-то наказание за это?
К сожалению, для того, чтобы человека наказать даже в административном порядке, это нужно раскрутить целое дело, нужно доказать с определенными, со свидетелями, со всеми, только для того, чтобы наказать его в административном порядке.
Вот про алкоголиков, да, заговорили, часто ли они вызывают вообще скорую?
Люди,
Настя, которые очень много выпивают и уже не отдают себе контроль. Вот уже прям заболевание у них и родственники. Вот приходит, он зеленый лежит там, вот такого плана.
К великому сожалению, сейчас самое время, вот после праздничных, как вы говорите, зеленых, которые пили вот эти три недели. И сейчас вот у нас великое количество острых коронарных синдромов, нарушения мозгового кровообращения, причем у людей относительно молодого возраста. И я считаю, что значительная часть из них так или иначе связана со злоупотреблением, которое они себе позволили в праздничные дни.
Угу. А бывают случаи, когда бригада скорой помощи отказывает вот таким личностям в госпитализации?
Значит, это дело очень рискованное. Бывают, конечно, когда налицо признаки алкогольного опьянения и патологии никакой нет, когда именно он куражится. Это действительно имеет место быть. Но, как правило, допившийся человек, он довел себя до этого состояния сам, самостоятельно. Хотя 323-й федеральный закон обязывает его беспокоиться о собственном здоровье. И в первую очередь он должен сам позаботиться об этом. То есть он не исполнил этот закон. Но по жизни бывает так. Когда приезжают наши специалисты и смотрят, когда он уже доходит, либо есть вероятность этого, либо это галлюциногенные какие-то проявления, его госпитализируют в наркологию, да, либо он допился до состояния комы, то есть это отравление тяжелейшее, его увозят, естественно, в приемный покой нашей межрайонной городской больницы, где ему все равно будет оказана помощь, потому что, к великому сожалению, это чей-то отец, чей-то сын, чей-то брат.
Угу. То есть они его там, вы человек. Его отвезете, как на такси, его там подлечат и потом по новой.
А он по новой начнет, к великому стыду бывает и такое.
Угу. Хорошо, давайте маленько вернемся к вашей работе. А сколько операторов работает вот у вас, принимает звонки которые?
Значит, в оперативном отделе работает старший врач смены и 3-4 диспетчера, которые принимают вызовы. То есть это большой пласт работы. На эту работу, как правило, привлекаются люди, имеющие навык, люди, имеющие опыт работы, которые могут сориентироваться в патологии, которые могут сориентироваться и в топографии города, в расположении, владеют, вернее, топографией города, знают коллектив, знают, кто на что способен, кому можно дать вызов, кому нельзя, держат в голове, скажем, вот так, всю вот эту смену, кто где находится, кого быстрее можно с вызова послать, кто должен освободиться. Но это очень непростая работа. Кроме этого, там ведется куча документации. Естественно, вы же знаете, у нас от этого никуда не уйдешь. Это журналы, это карта вызов, это сопроводительные листы, это передачи всем экстренным службам, это списание медикаментов, списание, сложнейшее списание наркотических веществ и так далее и тому подобное. Особо ценного там оборудования. Ну, куча документации, огромная куча документации. И ведется она в основном в этом отделе, но ведется и выездным персоналом, конечно. Но
все вместе.
Да, все вместе, да, координирует все равно работу это оперативный отдел. Это, как бы так скажем, без привлечения, это сердце скорой.
А сколько вызовов в день вот в среднем поступает в станцию?
В среднем, если в будние дни это порядка 200 вызовов, то сейчас было в праздничные было и 300, и за 300 вызовов.
Какие суммы значительные.
Да, да.
Вопрос, который волнует всех. Через сколько должна приехать скорая после вызова? И вот на самом деле вот есть какой-то, да, вот определенный норматив. Соблюдается ли он у нас?
Значит,
или все-таки где-то?
Так, вы сразу остро поставили вопрос. Давайте я вам немножко поясню. Законодатель, значит, во-первых, определил вызова по разделению вызовов по скорой и по неотложной помощи.
Ну, давайте сразу тогда начнем, чтобы разделить вообще, что такое скорая, что неотложная
совершенно
помощь.
Потому
верно. Что, да, не да, все понимают
у нас. Это будет разговор ни о чем. У нас привыкли как? Я вот кнопку нажал, я вот позвонил, да, будь, значит, как сивка-бурка, да, встань передо мной, и все. Такого не было, к сожалению, и не будет. Потому что вот 14 автомобилей поставить даже к каждому подъезду, к каждому кварталу, к каждому дому, ну, это нереально. Согласитесь, да, город большой, это тысячи домов, даже многоэтажных домов. Ну, это просто неразумное требование. Поэтому этого никогда не было и не будет. Значит, законодатель на сегодняшний день разделил вызовы. Вызовы по скорой помощи, да, это вызовы угрожающие, то есть вызовы, связанные с угрожающими жизнесостоянию, да. Это удушение, утопление, обострение хронических заболеваний. Именно там, где есть угроза жизни, угроза жизни. Вот это будет повод для вызова скорой помощи. Все те же состояния, да, обострение хронических заболеваний, там обжег пальчик или еще обморозил нос, там так далее и тому подобное. Температурящие больные, больные с артериальным давлением, без субъективных каких-то проявлений, кроме повышения артериального давления. Температурящие больные то же самое, без каких-то дополнительных симптомов, да, без судорожной готовности, там, без потери сознания, без ничего. Это все повод для вызова неотложной помощи. И на сегодняшний день мы взяли на себя функцию координатора. То есть все вызовы сегодняшний день, дабы облегчить вот эту работу, облегчить вот эту проблему, скажем так, для вызывающих людей, для больных их родственников, все идут через нашу диспетчерскую. И уже в нашей диспетчерскую идет дифференциация. Значит, это вызов, повод для скорой или это повод для неотложки. Если это повод для неотложки, то в дневные часы работают и взрослые, и детская, по нескольку бригад, слава богу, они нам хорошо помогают. Значит, мы переадресовываем их туда, записываем свой журнал, фиксируем и переадресовываем туда. Они обращаются в неотложную помощь. Там это связано с тем, что они могут и лечение назначить. Скорая, еще раз говорю, она лечение не назначает, она занимается только оказанием помощи и спасением, скажем так. Неотложка может и лечение назначить, может связаться с участковой сетью, может выписать листок нетрудоспособности.
По идее, в неотложную помощь можно же позвонить, без не обращаясь к вам. Просто позвонить в поликлинику свою и сказать,
безусловно,
мне нужно.
Безусловно,
люди, да. Люди по привычке звонят в скорую, да, и...
Совершенно верно. Они звонят, не мудрствуя лукаво, так сказать, обычно в скорую. А уже в скорой мы решаем этот вопрос. Но если вы и напрямую обратитесь в поликлинику, если вы напрямую обратитесь к участковому врачу, вам тоже отказано не будет.
Вот расскажите, часто ли звонят в таких ситуациях, когда человек лежит на улице? Да, вот сейчас холодно, очень разные бывают ситуации. У кого-то сердце прихватило, а кто-то напился. Вот мне кажется, люди стали как-то более жестче, что ли. Лежал человек на улице, вот была ситуация, проехали мимо, люди прошли мимо, и, не знаю, только 10 или 11 остановился и посмотрел, что с этим человеком, вызвал скорую. Часто вот такие ситуации происходят, что звонят именно вам какие-то посторонние люди?
Постоянно, более или менее с регулярностью завидной, да, вот такие поводы поступают. Вот там лежит, я видел, но никто, правильно вы заметили, никто не удостоверится, что же с человеком, есть ли дыхание, нет ли, либо это пьяный, его видно и по внешнему виду, и по запаху, и по реакции. Это не представляет особого труда. Ну, как правило, никто не хочет пачкаться, никто не хочет себя утруждать. Звонят, вот вы приезжайте, разбирайтесь.
Ну, хотя бы звонят, это уже радует, потому что многие проходят мимо зачастую. Вот еще такой вопрос у меня. Почему детские бригады предпочитают сразу особо не заморачиваться и отвозить малышей вот, ну, до года, да, до полутора лет в инфекционку? Вот была со мной в жизни такая ситуация, я вызвала скорую, они посмотрели и сказали, вот у вас температура, давайте в инфекционку.
Вот контингент как раз детей раннего возраста – это наиболее сложная публика, которую нужно наблюдать в стационарных условиях. Если вот температура не зашкаливает, если симптоматики у него богатой, конечно, такой нет, то его оставляют дома. А если есть какое-то подозрение на гипертермический синдром, который, положим, снять ничем невозможно, либо температура зашкаливает, если есть, не дай бог, спаси, сохрани, подозрение на менингококковую инфекцию, а менингококковая инфекция начинается как обыкновенная простая респираторная, и бывает такое довольно часто, когда ребенок в считанные часы буквально сгорает. Поэтому рисковать никто не хочет, и это вполне обоснованно и законно. Детям раннего возраста мы практически не отказываем, никуда не передаем их.
Понятно. Вот расскажите еще, человек зачастую не может адекватно оценить свое состояние. Часто бывает, что люди вызвали скорую, вот приехала скорая, поставила укольчик и говорят, что тебе нужно в больницу, а человек отказывается. Вот как часто такое бывает? Да, думает, да, сейчас вот укол поможет, а потом повторно вызывает скорую, чтобы его уже отвезли.
Да, это почти дежурная ситуация. Сейчас закон обязывает нас. Для начала мы берем согласие на осмотр больного, на то, что он согласен с тем, что его будут осматривать и лечить. Потом, если он отказывается, у нас есть такая графа, он может дать свой отказ. Но в том случае, если мы видим, есть угроза жизни больного, то мы стараемся, во-первых, убедить. Если не убедить, положим, если это беременная женщина и есть угроза для ее здоровья и здоровья ее будущего ребенка, то приглашаем уже сотрудников МВД, делаем все, чтобы спасти вот эти жизни. А вообще такое бывает частенько, отказываются, пытаемся убедить, но если нет, в конце концов, это его воля и изъявление, если это дееспособный взрослый человек, если он это делает в ясном сознании, это его выбор. Бывает такое, к великому сожалению, но невозможно убедить человека, тогда он пишет отказ.
То есть вы можете даже другие ведомства подключать для того, чтобы да, человека... Интересно. Вот это как нужно отказываться, наверное, чтобы я не пойду в больницу.
Бывает, бывает.
А есть ли у вас проблемы с кадрами?
На сегодняшний день у нас проблема с врачебными кадрами. Со всеми остальными у нас нет проблем.
Угу. Ну, слышала, что в скорой помощи работают троечники медвузов. Все ли так печально на самом деле?
Работа в скорой настолько специфическая, что троечник ты или отличник это роли не играет. Если у тебя склад психики, склад ума позволяет тебе работать, если ты в состоянии принимать какие-то оперативные решения и брать ответственность на себя, то ты будешь работать в скорой. Если тебе не судьба там работать, ты не будешь никогда в ней работать.
То есть без разницы, на какие оценки
Абсолютно.
Ты учился, главное, чтобы уйти ты мог.
К сожалению, да, много-много лет работаю, уже, скажем так, не один десяток лет в этой службе. И вот на моей памяти прошли и умницы, как доктора, я могу их оценить, все, так сказать, уже по прошествии многих лет, и те, которые наработали опыт здесь. Поэтому, еще раз говорю, к счастью или как к несчастью, эта роль не играет. То есть тут или тебе быть скоровским, или не быть. То есть каждый раз, приезжая, никогда, даже мои коллеги, к моему огромному сожалению, далеко не все имеют об этом представление. Тот, кто поработал у нас, покрутился, он знает, что это такое. Когда приезжаешь, один на один остаешься с проблемой, у тебя нет ни лаборатории, ни рентгенаппарата, у тебя нет времени 2 часа там думать и собирать возможности собрать консилиум, у тебя ничего нет. И ты на протяжении 20 минут, там 10-20 минут, ну максимум полчаса от силы, ты должен принять решение. Либо ты лечишь, либо оставляешь, либо госпитализируешь. А там ведь следующие вызовы идут, и товарищи тебе этого тоже. Если ты так будешь сидеть на каждом вызове и ковыряться, если ты решение будешь долго принимать, они тебя тоже не поймут. Потому что за тебя кто-то работать вынужден.
Вот в силу этого у вас не хватает кадров? Потому что людей, способных работать в скорой, нет? Или потому что не хватает медиков в принципе?
Значит, на сегодняшний день ситуация такова, что без сертификата по скорой помощи у нас никто не имеет права работать, ни врач, ни средний медработник. То есть выпускнику нужно изначально пройти интернатуру, а с, по-моему, с этого или со следующего года это уже ординатура двухгодичная для того, чтобы работать у нас. И если раньше таких жестких требований не выставлялись, сертификат не требовался. У нас работали хирурги, реаниматологи, терапевты. У нас работали в старые добрые времена. Большая часть докторов, она либо по молодости в интернатуре, либо уже работая в отделениях, они подрабатывали у нас, они крутились вот в этой няше. То сейчас закон нам просто запрещает людей брать без сертификата. Вот и все.
Угу. То есть дальше будет еще хуже,
да,
с кадрами.
К великому сожалению.
Есть у нас звоночек. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Извините, пожалуйста, можно вот для гостя информацию? Вы знаете, я вот в скорую обращаюсь часто, и вы знаете, там Нина Владиленовна Космынина и вот Соломатин Андрей Владимирович. Это низкий поклон им. Это огромное спасибо. Это такие добрые люди. Это от всего сердца спасибо. Вы понимаете, несколько раз спасали они меня. Фамилия моя Сосновская. И поэтому я очень благодарна нашей скорой за терпение, за уважение к больным, за профессионализм. В любое время дня и ночи они спасают, они делают все, чтобы человек жил. Спасибо вам огромное. Вы молодец. У вас кадры классные. Спасибо.
Вам тоже спасибо большое.
Вот так приятно, когда хвалят, наверное.
Да, да, да.
Потому что чаще у нас все равно медиков ругают, нежели хвалят. Почему-то вот как-то сложилось так у нас. А как у вас обстоят дела с матобеспечением? Хватает ли лекарств?
На сегодняшний день у нас нет абсолютно проблем с материальным обеспечением ни с какими. То есть ни с расходными материалами, ни с медикаментами мы не испытываем недостатка. У нас единственная заморочка – это 44-й федеральный закон, по которому работают все бюджетники. То есть купить что-то, как вот люди считают, пошел, есть у тебя деньги, ты пошел и купил, у тебя не получается. То есть для того, чтобы что-то приобрести, нужно обязательно, значит, или тендер, или конкурс, или аукцион. Как правило, это проводится. Причем по срокам это довольно такое мучительное предприятие. То есть это растягивается приобретение нужного материала, нужных каких-то расходников, растягивается на несколько месяцев. То есть это даже при наличии денег. А если у тебя с финансированием какие-то заморочки бывают, это вообще тяжелейший вопрос. То есть 44-й федеральный закон вяжет, конечно, всех по рукам и ногам, но он позволяет контролировать вот эти бюджетные деньги. Хотя, в принципе, я имел удовольствие как-то быть и за рубежом, и там, ну, в свободном доступе у нас за все расписывается, за все это отслеживается, все это контролируется. Там вот этого нет.
Есть у нас еще звоночек. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вот вопрос Виктору Ивановичу. На новогодние празднички внуку 16 лет, было плохо с сердцем, вызвали скорую. Они его сделали кардиограмму, все послушали, и кардиограмму не оставили. Вот почему мы уж не первый раз вызываем, всегда кардиограмму оставляли. На второй день пошли это кардиологу. Те тоже удивляются, почему не оставили кардиограмму. Как они правы, это еще не оставлять или нет?
Но кардиограмма тоже нужна нам для того, чтобы подтвердить тот или иной диагноз. И не всегда представляется возможным оставить кардиограмму.
То есть, если была возможность, ее оставили, в этот раз просто не было.
Конечно.
Поэтому там дубликат как-то нельзя получить?
Ну, можно было, да, можно было дубликат, пленку, конечно, снять. Тут немножко...
Надо было позвонить,
да,
куда-то к вам.
Да. Не всегда, потому что, видите, товарищ прямо сказал, это было в новогодние праздники. В новогодние праздники нагрузка, она зашкаливала. Все разумные, это в полтора-два раза больше, чем обычно.
Вот лекарств вам хватает, вот как мы выяснили, только получить их на самом деле очень сложно,
да,
не так
не
просто.
Просто.
А с оборудованием как? С оборудованием у вас?
У нас все машины оборудованы в соответствии с приказом. У нас есть наркозное оборудование, у нас есть кардиографы, дефибрилляторы, пульсоксиметры, все это.
Ими оборудованы все машины?
Все машины абсолютно, да.
А вот в реанимации, да, вот есть реанимобиль, который у нас ездит, и обычные скорые. В чем их разница? Я думала, что вот как раз реанимобиль и оборудован.
Совершенно верно. Реанимобиль оборудован наиболее сложным оборудованием наркозным. У него несколько наборов для оказания травматологическим больным, рассчитанных на травму автодорожную, на большое количество пострадавших. То есть у него то же самое, но только мониторы, которые не имеются в линейной положенной машине. То есть самое лучшее, отборное, безусловно, там, я уже говорил, потому что там работают, как правило, три специалиста. Специалисты, так скажем, ну, которые в процессе селекции уже доказали свои способности. Это, как правило, доктор высшей категории и средние медработники первой высшей категории.
Сейчас мы прервемся на небольшую паузу и потом вернемся в студию.
Азбука здоровья.
Вернулись мы в студию. Напомню, в гостях у нас главврач станции скорой помощи Виктор Иванович Осакалов. Вы можете задать ему свои вопросы по номеру 226040. Можете поблагодарить, можете где-то поругать работников скорой. Пожалуйста, звоните, мы обязательно примем ваш звонок. Вот давайте поговорим о том, что вот бывают случаи, когда вызывают скорую неадекватные люди, да, вот они находятся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, начинают буянить. Как себя ведут сотрудники скорой? Есть ли у них какие-нибудь баллончики, чтобы отбиваться? Вот вообще, как быть в таких ситуациях? И попадаются ли такие граждане?
Таких граждан, к великому сожалению, у нас бывает и достаточно приличное количество. Я не хочу сказать, что там на каждом вызове, но мы, коли говорим о новогодних праздниках и о последствиях новогодних праздников, которые у нас еще не заканчиваются, да, сегодня у нас еще крещение, крещенские морозы у нас, и крещение будет. Значит, машину отправляем туда, специально, видимо, чтобы там кто-то не переусердствовал.
В купаниях?
Да, в купаниях, совершенно верно. Так как у нас вот этот, ну, немножко в сторону я уйду уж, но коли у меня наболело, да, вот это обряд крещения, в общем-то, благородный, красивый, и, естественно, отводить его нужно, как-то подготовившись и физически, и морально, то у нас превратилось это в какое-то шоу.
Флешмоб-то,
да,
как, ну, таковой.
Да, как это сейчас модно. Модное такое словосочетание – флешмоб, совершенно верно.
То есть на крещении будет дежурить бригада скорой помощи одна?
Да, бред. Нет, вы полагаете, еще мало одной, да? Надо...
Ну, кто его знает, как люди пойдут.
Да, да, да.
Ага, сейчас вернемся к крещению. Есть у нас звоночек, висит давно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Григорий Михайлович.
Говорите, Григорий Михайлович.
Виктор Иванович, вот первое, что хочу сказать, это низкий поклон вам и всей вашей службе.
Спасибо, Григорий Михайлович.
В апреле 2015 года, значит, спасли меня. Значит, что произошло? У меня произошло задыхание, был отек легкого. И вот вызвали скорую помощь, значит, и приехавшая скорая помощь, значит, женщина и мужчина. Женщина посмотрела на меня, я задыхался, все уже. Дала команду увезти в стационар. Но вот пожелание такое. Ни женщина, ни присутствующий, прибывший с ней мужчина, он в возрасте тоже был медик, они сказали, мы его не понесем. Я ходить уже не мог, все, значит, я терял сознание. И пришлось, значит, попросить водителя вашего автомобиля, он поднялся к нам, 4-й этаж, и вместе с сыном меня, значит, в автомобиль, и потом сюда отвезли в стационар. Я уже там был без сознания, у меня сердце остановилось, значит, удалось сердце там меня завести, и я до сих пор живу. Поэтому я и сказал, что низкий поклон за то, что меня сделали живым. А поскольку вот ваши и женщина, и пожилой мужчина, которые пришли домой, не могли меня транспортировать до автомобиля, ну, у нас лифт, у меня такое пожелание. Если вот выезжают бригады, то как бы надо сделать так, чтобы в бригаде был обязательно один из медиков, сильный физический человек, и мог, как говорится, в случае необходимости транспортировать такого больного из жилища до автомобиля. Вот такое пожелание у меня. Угу. Но еще раз повторяю, низкий поклон, что я живой вам. Вы меня спасли, вашу службу.
Спасибо, Григорий Михайлович.
Вот такое.
Спасибо. Значит, что хочется сказать. Переноска, транспортировка больных – это, конечно, проблема. Санитаров по последним нашим этим директивам убирают вообще. То есть были люди, которые приспособлены для этого. И в некоторых городах мы как-то никогда этим богато не жили. А в некоторых городах есть специально люди, водитель как раз и санитар, они в состоянии переносить. А вообще по закону,
Нет,
медики обязаны организовать, так написано, они обязаны организовать переноску. То есть пусть это будут родственники, пусть это будет водитель, пусть это будут соседи. Да. Согласитесь, да, если женщина тащит взрослого мужика, за один конец берется, особенно за головной, да, если килограмм...
Вдруг уронит.
Не просто вдруг уронит, это и по закону не положено. По другому закону не положено такие тяжести носить, больше 6 килограмм, вы знаете это, наверное.
Угу. Потому что тут в силу нехватки кадров вообще...
И вот... в силу нехватки кадров и несовершенства законодательства. Я говорю, здесь как бы в противоречие вступают два закона. Один предписывает организовать, второй запрещает женщине тяжести носить такие. Вот и все.
Угу.
Ну, пытаемся сделать. Организовать мы всегда организуем.
Угу. Спасибо за ответ. Вот к крещению вернемся немного, да? Вот может какое-то напутствие для людей, которые собираются окунуться в прорубь?
Я уже сказал, все-таки это не шоу, лезть в пьяном виде категорически нельзя, потому что как есть такая прекрасная поговорка, старая такая, пьяных вода любит, лезут, очертя голову, нельзя детей пускать, нельзя пускать больных, у которых в анамнезе, то есть в прошлом у которых были простудные заболевания дыхательных путей, почек, у кого есть риск сердечно-сосудистой патологии, либо какие-то сердечно-сосудистые дела. Потому что даже у молодых, здоровых людей порой от резкого перепада температуры, не всякий, простите, из парной в снег или при температуре на 25 градусов, принимая вот эту ледяную купель, не у всякого может сердце выдержать. Поэтому об этом нельзя забывать. И я считаю, только физически здоровый, подготовленный моральный и духовный человек имеет право на такое крещенское купание.
То есть вот этот миф про то, что если ты окунулся в прорубь, все будет хорошо, это вот на самом деле миф. Бывают случаи, да, когда вы увозите на скорой?
Совершенно верно. И на скорой было, и самое главное – это последствия. Угу. Последствия вот этого, да.
Болеют все-таки после этого. Конечно. Все это сказки.
Конечно. Как правило, если здоровые люди настроены, с ними ничего не бывает. Но еще раз я говорю, я перечислил все вот эти категории недаром. Это и дети, и беременные, и люди возрастные, и люди с патологиями, то, о чем я говорил. Конечно, им соваться не стоит.
Угу. Ну, давайте, так как этот выпуск «Азбуки здоровья» первый в этом году, вот затронем еще новогодние праздники. Какие вызовы были вот самые частые? Это отравление едой, алкоголем? Вот.
К сожалению, я вам сразу скажу, в новогоднюю ночь у нас вызовов в 2-3 раза больше, чем в обыкновенную ночь. И вот как раз отравление едой, алкоголем и, простите за сленг, мордобой, это у нас...
Тройка лидеров.
Скажем так, визитная карточка нашей новогодней ночи. Новогоднюю ночь, если раньше у нас как-то раньше пытались как-то вместе, может быть, накрыть стол, по чашке чай выпить, то сейчас, в последние годы, не приходится совершенно этого делать, не успевают ничего. Я пришел утром в 7 часов, было 60 вызовов. Обернуться не успел, 8 часов нет, уже 72 вызова. Ну, представьте себе, вот я вам бухгалтерию такую привожу, за час, положим, на 14 бригад, да, кто-то же на вызовах, а им еще по вызову прилетело. То есть нагрузка баснословная совершенно, да. Каждый, вызывая скорую помощь, он считает, что он в единственном числе, что он только такой бедный и несчастный, требует к себе внимания, чтобы ему быстро приехало. А это огромный пласт работы. Это огромный пласт работы, то есть я недаром назвал эту цифру. Но если 200 вызовов в будний день, то это 300 с лишним было в праздничный день. При всем том, что работала неотложка и очень хорошо помогала, до 100 вызовов передавали на неотложную помощь. То есть это огромный пласт работы. С каждым больным нужно разобраться, с каждым исключить какие-то негативные последствия, предугадать, что случится с этим больным. Не просто оказать помощь, не просто замазать, так сказать, глаза себе, а гарантировать как бы свою работу. Это тяжелейший труд.
То есть алкоголь, еда и драки.
Да, совершенно верно. Безусловно, там проскакивают соматические больные, но они в меньшинстве.
Больше все-таки вот такие нелепые, наверное.
Ну, они не то, что нелепые, к великому сожалению, стали уже набор стандартным на празднике у нас. И у нас, я сразу говорю, это Пасха, да, у нас же как празднуют все, и советские, престольные, и все, лишь бы повод был, к великому сожалению. Ну, а Новый год – это всеобщая радость, это всеобщий повод.
Ну, давайте теперь о наболевшем. На Камчатке автовладелец не пропустил скорую, в результате чего скончался пациент. Вот страшная такая история произошла. У нас в Абакане как с этим обстоят дела? Часто ли пропускают скорую или наоборот с этим проблемы?
Ну, у нас, к счастью сказать, такого потока, положим, как в мегаполисах, не бывает. Но проблема с проездами у нас настолько стала острая в последние годы, и вы видите, наверное, прекрасно, что дворы заставлены автомобилями, бросают. Ну, у нас вот это, к великому сожалению, просто нет и культуры вождения, и, я бы сказал так, культуры парковки, что ли, нету. Каждый норовит подъехать так, чтобы быть в шаговой и в полушаговой доступности. А уж что касается парковки в ночное время в своих дворах, тут вроде и критиковать не за что. Каждый старается поставить поближе к подъезду, к двору, чтобы она была у тебя на глазах. Это в зоне видимости, совершенно верно. И ничего их больше не волнует. Проехать не может ни скорая, проехать не может ни другая экстренная служба. То есть, если стандартная машина где-то маленькая, малолитражка может еще пройти, то скорая, либо пожарная, мне обидно тоже из-за своих коллег из экстренной службы.
Пожарная – это вообще очень большая машина.
Да, пожарная. Она просто не может проехать. Я говорю, попробуйте там всех разбудите, чтобы они все эти машины забрали. Мы видим прекрасно по каналам центрального телевидения, качают вот эти случаи, когда действительно не успевает и скорая, и пожарная служба на вызовы, расплачиваясь за это человеческими жизнями.
То есть у нас тоже есть такая проблема, да, что скорая не может проехать?
Безусловно.
Именно во дворах, да?
В основном во дворах. На дорогах как-то немножко попроще, хотя тоже хамства достаточно, вполне достаточно. Но как-то вот не так остро стоит, я говорю, потому что мы не будем там 6-8-полосное движение брать в Москве, в Питере, я говорю, или в другом мегаполисе, здесь как-то немножко попроще. Но тоже, извините, даже в часы пик это стало проблемой. В обеденные часы та же самая проблема, в вечерние то же самое. Тяжело проехать.
А бывают ли такие ситуации, что сотрудникам вот скорой помощи приходится идти пешком на вызов? Ну вот, заехали во двор, все, встали, не могут никак проехать, и выходят из машины и идут пешком.
Бывали, и никуда от этого, к сожалению, не приходится деваться. Я говорю, как случилось где-то?
На Камчатке.
На Камчатке, да. Как случилось на Камчатке, там требовалось реанимационное оборудование, конечно, но это дичайшая ситуация, и, к великому сожалению, случись у нас такое, но результат будет такой же. Потому что там, я говорю, и дыхательная аппаратура, и реанимационная аппаратура, ну, это много очень. Я говорю, там все это вытащить нереально и бригаде.
Ну, а вот как вы думаете, как можно с этим бороться? Вот предлагали разрешать таранить автомобили, которые мешают проезду скорой. Как вы думаете, сработает, поможет это или только навредит, и люди будут еще более злыми?
Значит, это вопрос общей культуры, и пока мы в этом вопросе как-то не продвинемся, таранить машины, но тоже согласитесь, да, кому это будет, если он действительно нарочито это делает, если есть видеорегистратор, если все есть свидетели, и то это целая огромная проблема будет доказать, что он таранил именно по необходимости, скажем так, по уважительной причине. Я не думаю, что это будет правильным. Не думаю тоже.
А что может помочь?
Хотя выход, еще раз говорю, это только воспитывать человека, либо самое главное возложить ответственность на человека, который создал эту ситуацию, и наказать его соответствующим образом. На сегодняшний день, если вы видели сюжет той же Камчатки, они так и говорят, выходит сотрудник полиции, и говорит, что в данном случае он может оштрафовать вот эту дамочку на 500 рублей. Мне дурно стало.
Жизнь человека и 500 рублей.
Совершенно верно. Значит, это совершенно недостаточно. И штрафы за подобные кренделя за границей, они многократно выше, чем наши. Там у них вообще штраф получить и вовремя не заплатить – это самый большой грех. Там за это накажут так, что мало не покажется.
То есть ввести систему штрафов серьезную такую предлагаете?
Если это будет доказано, да, именно в отношении спецавтомобилей как-то упразднить. вот этот вопрос, не отделить, так сказать, мух от котлет. То есть для спецавтомобиля, если ты создал, вот у него видеорегистратор, если создали дело, чтобы он был такой штраф, чтобы в следующий раз ему было неповадно.
Но опять же, вы понимаете, да, что я оставила машину, вот ехала, бросила, быстренько добежала. Вы выпишите мне штраф, а для скорой это ничего не поменялось. Она никак не могла проехать, так она не сможет проехать из-за моей машины. Этот штраф, ну, навряд ли научит меня в следующий раз как-то по-другому парковаться.
Ну, по поводу парковок, я говорю, в больших городах-то вообще постоянная война. И у нас она тоже имеет место быть. Поэтому я считаю, что должны быть четко очерченные зоны, где ты можешь парковаться, где ты не можешь. Так же, как на Западе, желтая линия, бордюрный камень, ты не имеешь права за нее заезжать. Все. Заехал, ты нарушил.
Оставить какое-то место именно для проезда скорой,
да,
чтобы
совершенно,
оно было...
совершенно верно. Для проезда так и есть, она полоса одна освобождается для спецтранспорта. Для скорой, для пожарки.
Ну и еще нужно как-то работать с населением, да, чтобы
безусловно.
В головах где-то отложилось, что...
Я сразу вам говорю, что не вряд ли я преувеличу, что та самая публика, которая по-хамски ведет себя со скорой, в том случае, когда случается что-то с близкими их или родственниками, и когда они ждут эту скорую, столько негатива и столько гнева у них, и столько... грязи, простите, выльется, что это та самая публика, которая скандалит и ожидает скорую, я хочу сказать.
Угу. У нас есть звоночек, давайте примем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, во-первых, огромное спасибо нашей скорой Абаканову в ШМГЦ. В общем-то, это не просто голословные слова жизни подруги за счет вас. В общем-то, ей уже, хотя 71 год, но не отказывайте ей, спасибо. И вот еще вы сказали, нет возможности проехать. Ну, может быть, включить как-то где-то дежурный эвакуатор и все, вот это, все расходы по его работе вызывать так же, как скорая вызывает эвакуатор или пожарная, приезжает, эвакуирует машину, которая мешает, и все расходы в трехкратном, в пятикратном размере на виновника этой машины. Может быть, как-то это на местном уровне, пока мы дождемся каких-то там законов сверху, можно будет принять.
Угу. Спасибо.
Так, ну, спасибо вам большое за благодарность, но, к великому сожалению, эвакуаторы они есть и работают, но служба такая нужна здесь и сейчас. Эвакуатор ждать некогда. То есть это все решается минутами.
Да, потому что пока вызовешь эвакуатор, пока он доберется, даже если он находился не так далеко, пока он погрузит эту машину,
совершенно,
пока он ее вывезет, и не факт, что эвакуатор туда и пройдет.
Да. Но я полностью согласен, что эта процедура должна быть, и что штрафы должны быть не шутливыми, а не 500 рублей за жизнь человека, как получилось на Камчатке.
Угу. А вот еще вот про Камчатку, да, было пояснение, что почему врачи не стали выходить из машины, потому что побоялись за свою жизнь, потому что неизвестно, что с человеком. Бывают ли у нас случаи, бывали ли у нас случаи нападения на врачей скорой помощи?
Бывали, с собаками нападали, в подъезде нападали, в квартире нападают, оскорбляют, ну, до беспредела, так скажем.
В общем...
И, к великому сожалению... Я не знаю даже, с чем это связано. В последние годы, особенно вот публика, вплоть до маргинальной такой, ведут себя безобразнейшим образом в отношении. То есть я вызвал, я имею право, я налогоплательщик, как аргументы такие приводятся, да, ведут себя безобразнейшим образом.
А средства самозащиты какие-то выдаются?
Нет. Я категорически против. Почему не положено? Можно заводить. У меня были где-то газовые пистолеты, но, как практика показывает, если у тебя серьезный конфликт, если эта женщина, то берут пистолет, простите, и еще настучат этим пистолетом, если она кому-то там неприятную эту ситуацию создаст. Были баллончики газовые, но это тоже отнюдь, как вот практика показала, все в комплексе, когда это здоровый мужик полицейский, когда у него дубинка, газовый баллончик, я понимаю, вот это что-то. А для нашей, положим, женщина, либо нетренированный даже мужчина, не натасканный на это, как спецслужбы, это, к сожалению, бесполезное средство. Мало того, что бесполезное, оно может усугубить результаты вот этого конфликта.
То есть нашу, вот, жителей нашей республики нужно еще учить и учить, как вести себя с сотрудниками скорой помощи. Все проблематично у нас. Мы и не пропускаем, и ведем себя по-хамски где-то.
Совершенно верно. Значит, ну тут человеческая психология такова. Никто не хочет быть пациентом скорой помощи. Да, и, скажем так, априори он... Вообще, он здоровый, он будет жить вечно, да, это психология хама, да, такая, ничего с ним не случится, но, к великому сожалению, случается это гораздо чаще, чем нам этого хочется, и статистика такова, что каждый третий, а то и каждый второй житель нашего города в течение года обращается туда, вот такова статистика.
Угу. Вот была, столкнулась в жизни с такой ситуацией, когда вызвала доктора своему ребенку, он приехал с запахом алкоголя. Вот куда звонить, куда жаловаться в таких ситуациях?
Значит, я уже сказал нашу структуру оперативного отдела. Там есть старший врач смены, то есть это, как правило, многоопытный человек, который отвечает за работу всю смену, за работу всей смены, за водителей, за медиков, за всех. Значит, для этого нужно набрать телефон не 03, если вы с сотового телефона звоните, а 103.
103 без звездочек, без решеток.
Без всяких звездочек, 103.
103, потому что очень у многих проблема с вызовом скорой. Вот
совершенно верно, а так они мне звонят постоянно по интернету, умудряются найти приемную, найти все мои реквизиты, чуть меня по имени-отчеству, я должен их вызов принять. Я говорю, вы звоните, пожалуйста, на 103, у вас разобраться с интернетом хватило там ума и фантазии, а здесь вот нет. Не хватает. Поэтому на скорую сейчас с сотового телефона звонят 103. Либо по простому телефону 22-34-97 и пригласить старшего врача.
22-34-97.
Это телефон старшего врача смены. Либо в приемную, если это рабочий день, 22-24-20.
22-24-20.
Это телефон моей приемной. Я обязательно разберусь с каждым случаем. Для старшего врача это сигнал бешеный совершенно, потому что наказан будет он и тот, кто позволил себе это. Если же буду разбираться я, то это не значит, что обязательно человек там будет к высшей мере приговорен. Может быть, это какой-то случай, но тем не менее он должен быть разобран и должен быть пресечен.
То есть нужно не бояться, не сидеть и звонить именно в этот день, пока сам факт можно еще как-то зафиксировать.
Совершенно верно.
И если вдруг вот такие ситуации, как не отдали кардиограмму, нужно взять, да, копию, то тоже можно звонить в скорую?
Ну, насчет не отдали кардиограмму, это очень непростой вопрос, я вам сразу сказал. Мало того, что, я говорю, облизали, сделали, сняли все, потом еще повторно нужно снимать. То есть это средство, это время тоже, вы поймите. Это не так просто. Оказали помощь, все. А там пальцы заворачивать может и участковый врач, и кто угодно, чем недоволен быть. Но скорая помощь, еще раз, она оперативная, она спасает. Она оказывает скорую помощь и поехала дальше следующего спасать. А там все вот эти нюансы вы уж решайте как-то на уровне участкового врача, лечащего и так далее и тому подобное.
Ну все, спасибо большое, Виктор Иванович. Думаю, что мы хорошо с вами побеседовали и не последний раз. Потому что вы еще придете к нам, и если у кого-то еще остались вопросы, вот вижу, звоночек есть, но слишком поздно вы позвонили, то в следующий раз обязательно зададите. До свидания.
Спасибо, всего доброго.